Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Как бывший сотрудник спецслужб, вы думали, что вас могут отравить ваши коллеги?
Ну, отравить могут любого. Не обязательно для этого быть бывшим сотрудником спецслужб. Мы знаем, что создано подразделение внутри ФСБ. Оно будет заниматься, скажем так, разработкой всех вот этих иностранных агентов, которые не живут в стране, то есть по оппозиции, находящейся за рубежом. Мы пока не понимаем, что входит в планы этого подразделения. То ли это просто изучение, внедрение агентуры, то ли какие-то другие далеко идущие планы.
А правда ли, что после школы вы написали главе КГБ Андропову письмо, в котором сказали, что хотите служить в органах?
Это было в 12 лет. Не было, ну, то есть это было в школе, но не после школы. И вот мне на него все-таки ответ пришел из КГБ СССР. Я не помню, вряд ли, конечно, подписал его Андропов. Ну, какие-то, так сказать, там, как кто-то написал из каких-то сотрудников.
В России нужно разрешить свободное ношение оружия?
Все будет зависеть от эффективности работы правоохранительной системы. Если эта система будет нормально работать, то, в общем-то, это не проблема, есть оружие или нет. Если она не будет работать, конечно, оружие необходимо.
Вы сейчас играете на баяне?
Сейчас нет, баян остался дома. Потому что я его 4 с лишним года уже не видел. Зато играю на пианино каждый день.
Да?
Ну или почти каждый день, да. Не, ну я давно перешел на клавишные с баяна, а баян остался дома.
Вы говорили, что бывших КГБшников не бывает.
Я не говорил.
Значит, вам приписывают эту фразу.
Ну, эта фраза, по-моему, столько лет, сколько существует,
да,
спецслужбы.
Ну вот существует такое мнение, что бывших спецслужбистов не бывает. И если я вас сейчас спрошу, поддерживаете ли вы контакт со спецслужбами, вы наверняка мне ничего не скажете.
Ну, к сожалению, нет. Я уже сказал.
Но контакты с коллегами у вас остались?
Коллегами, которые когда-то со мной работали?
Да,
ну, конечно, да, мы же все-таки сохранили личные отношения.
Они до сих пор работают в спецслужбах?
Да, я поддерживаю. Нет, они не работают уже. Но мне 67 лет, не забывайте. Все-таки срок службы в военизированных подразделениях он значительно короче.
А вы же были в идеологическом подразделении?
Нет, я был в контрразведке.
Угу.
Вторая служба Московского управления.
А давно эти люди ушли из органов?
Ну, примерно так же, как и я.
В начале 90-х годов?
Да, ну, в конце концов. Я думаю, что уже к нулевым годам мало кого там осталось.
Мы сейчас находимся во Франции. Вы чувствуете к себе интерес как к бывшему сотруднику спецслужб?
Интерес чей?
Со стороны, например, спецслужб Франции. Со стороны других западных спецслужб.
Нет, такого нет. Но когда мы встречаемся, допустим, с людьми, которые работают в каких-то администрациях, они бывшие сотрудники либо спецслужб, либо полиции, мне с ними проще разговаривать. Они все равно с уважением относятся к моей первичной биографии. Поэтому нам проще разговаривать.
Ну, понятно, что время прошло очень много, но тем не менее, какие-то механизмы, какие-то подходы в спецслужбах остались прежними?
В каких спецслужбах?
В российских спецслужбах.
Да, в спецслужбах, по большому счету, в принципе, методы не меняются последние 5000 лет. Меняется технология, а методы все те же. Вербовка, разработка, слежка, проверка корреспонденции и так далее. Но раньше голубей ловили, смотрели, какие донесения несут. Сейчас перехватывают электронные сообщения. Вот вся разница.
Как понять, что тебя пытаются завербовать?
В лоб говорят, как пытаются. Но когда вербуют, говорят в лоб.
Прям сразу?
Ну, может, не сразу. А может и сразу. Это зависит от подхода и подготовки оперсотрудника.
В оппозиционной среде работают сотрудники спецслужб, работали сотрудники спецслужб. А вот как можно вычислить?
Агент, что
ли? Да, агента, который...
Ну, если он сам себя не обнаружит, не спалит, то никак. Нет, если мы говорим, что если вот мы не можем, допустим, там получить информацию изнутри ФСБ, то никак. А как вы хотите? На него на лбу ничего не написано. Пока еще есть метод, но его пока еще не используют технологически. Оказывается, когда человек врет, у него задействовано то ли три или четыре центра в мозгу, а когда говорит правду, один. Но пока это технологии будущего. Сейчас это...
Через полиграф.
Ну, полиграф, да, но полиграф это очень дорого. И всех не будешь пропускать через полиграф. А потом полиграф дает результат на сегодняшний день. После испытания на полиграфе, на следующий день, если будет человек завербован, полиграф вам ничего не покажет.
А вообще полиграф – это объективное исследование? Потому что мне казалось,
машина
что…
Машина дура. Машина дура. Она просто тупо регистрирует всякие показатели. Сейчас, по-моему, число этих показателей дошло там до какого-то невероятного количества, там 50 или 60. Угу. Включая там электрическое сопротивление кожи, влажность каких-то там выдохов. Ну, там тысячи показателей, ну, десятки показателей. А вот дальше как человек расшифровывает? Если опытный оператор, если человек, который прошел там 6-летнюю подготовку и большую практику, ну, скорее всего, он не ошибется. А если это чайник, который там на курсах выстроил, ему показали, как вообще работают эти осциллографы, графики, вот эти стрелочки, вот эти, которые пишут, он, конечно, вам там нафантазирует больше, чем гадалка на Казанском вокзале.
А вообще...
Все зависит от оператора. Ну, от машины мало чего зависит.
Ну, я знаю, что полиграф используют при устройстве на работу в какие-то организации, в том числе в государственные корпорации.
Да больше выпендрёшь.
А в судебном расследовании, в следственном расследовании используется полиграф?
И насколько допускается. То есть право такое предоставлено суду проводить экспертизу с использованием полиграфа, но оно не является обязательным. Это как вспомогательные доказательства оцениваются.
То есть это может считаться доказательством?
Это может считаться доказательством, если этого пожелает суд. Но практика такова, что мало где в каких странах эта процедура является основной. Все-таки классическая формула доказания вины остается за стороной обвинения. Но, как правило, подсудимый пробегает, который уверен в своей невиновности, они требуют обследования на полиграфе. Ну, в общем-то, это не является обязательной частью судебного процесса и судебного следствия.
Вы последовательный противник Владимира Путина, очень резко о нем высказываетесь. Известны случаи отравления оппозиционеров? Есть подозрения на отравление?
Известны случаи убийств, известны случаи пыток, ну, все известно, да?
Вы, может быть, да, была попытка вашего отравления?
К счастью, нет.
Что вы делаете для того, чтобы это предотвратить? Или вы считаете себя неинтересным?
Да я не знаю, кто там интересен, неинтересен. Не я определяю. Вот. Но я просто могу себе позволить только элементарные, обычные меры безопасности. Вот и все. Потому что как публичное лицо я открыт абсолютно. И при большом желании, конечно, наверное, можно все сделать. Но значит, пока еще желание у них не возникло. Я так полагаю. Поэтому какой-то специальной тайной жизни я не веду, участвую в публичных мероприятиях, общаюсь с людьми, и это создает большие риски, по большому счету, потому что, ну, что там греха таить. Сегодня вербую не хочу для ФСБ, сегодня вербовочная база, она, так сказать, как в заповеднике, крайне пуганных идиотов, как говорили Петров, или крайне пуганных там, потенциальных агентов.
То есть раньше люди шли неохотно на сотрудничество со спецслужбами?
Ну, если мы берем поздний советский период, то не очень.
Ну, репутация была такая.
Дело не в репутации, а дело все понимали, что дело партии, оно проигрышное. Когда там говорили о всяких там коммунистических идеалах, все понимали, что, в общем-то, они больше на бумаге и для отвода глаз. Больше сотрудничали просто в силу там морально-психологической совместимости сотрудников с агентурой. Как бы, так сказать, по дружбе. А вот если мы говорим там о каких-то там пламенных революционерах, то их давно уже не было. К позднему советскому. Я работал в позднем советском периоде. Ну, контрразведка, конечно, всегда находила агентуру, поскольку она занималась, понятно, чем. Борьбой с реальными действиями спецслужб. Там понятно, что секреты, защита этих секретов, резидентуры, которые официальные и так далее. Ну, как официальные, то есть под официальным прикрытием. Тут понятно, тут люди понимали, для чего нужно помогать. А что касается вот этого строительства коммунизма в позднем советском периоде, то мало кто в это уже верил.
А сейчас почему такой есть интерес и такая симпатия к
спецслужбам? Большая зависимость от России. Огромное количество людей вынуждены были уехать по разным причинам, в том числе и не обязательно политическая миграция, мы ее называем колбасной. Ну, то есть кто пошел, уехал для того, чтобы лучше жить или там каких-то более цивилизованных условиях. Колбасная, так называемая колбасная иммиграция, достаточно большое количество людей подвержено. И они все зависимы.
Вы имеете в виду, кто уехал и кто сейчас пытается... Вот...
Кто уехал, кто пытается уехать.
А зачем они тогда уезжали, если...
Кто они?
Ну, вот эти
они уезжали для того, чтобы лучше жить. Здесь больше, более высокий стандарт на рубежом. Сейчас очень много людей в оппозиции, они же уязвимы. Паспорта, поездки, родственники, у кого-то какой-то бизнес остался, объекты недвижимости и так далее. Все это же можно очень быстро перекрыть кран. Поэтому сегодня вербовочная база для ФСБ, работающей по оппозиции, защищающей режим от недовольных, огромная база.
Но вы же тоже в оппозиции сейчас,
да?
И общаетесь со многими оппозиционерами. Какие меры вы принимаете?
В каком смысле?
Для того, чтобы органы не пасли вас через вот этих вот агентов.
Это невозможно. Это невозможно. То есть это надо принять как данность. Что если ты приехал на конференцию, выступаешь перед каким-то там коллективом, залом, то там должны быть агенты ФСБ. Просто это, к этому надо привыкнуть.
Как привыкнуть к большому к брату, к системе видеонаблюдения?
Как привыкнуть к системе наблюдения, как привыкнуть к тому, что ты оставляешь электронные следы, как привыкнуть к тому, что твой телефон может быть твоим врагом, а не только другом. Но к этому мы вынуждены привыкнуть. Как мы привыкаем к риску, когда мы садимся в самолет или едем на машине. Как привыкают к профессиональному риску военные, пожарные, полицейские и так далее. Это наши профессиональные риски. Это наши профессиональные риски. Не хочешь заниматься политикой? Ну не занимайся, тогда у тебя не будет этих рисков. Если ты пошел в политику, ты должен осознавать эти риски. Если ты их принимаешь, с ними живешь, ну значит можешь работать. А если ты всего боишься, ну, то очень быстро будет развиваться паранояльный синдром. Это плохо для психики.
А, кстати, чем закончилась вот та история с телефоном, который якобы контролировали
ничем,
российские спецслужбы?
Мне уверили, что после 17-й версии обновления или какой-то там 18-й версии программа Pegasus пока еще не доработана. Если обновляется программа, то якобы... Ну, вообще, на самом деле, это все предположение. Я так полагаю, что серьезного противодействия внедрению Пегасуса еще не придумано. То есть мы должны с этим тоже жить. Что телефон может быть нашим стукачем.
А как оппозиция тогда может договариваться, да, когда находится под колпаком у ФСБ?
Ну а как разведки работают, находясь под колпаком контрразведки? Надо, значит, тогда, когда надо договариваться, и когда нужно что-то сохранить конфиденциально, значит, нужно принимать соответствующие особые меры, исключающие утечку информации.
Так как, если невозможно вычислить агента? Возможно,
ну, если невозможно вычислить агента в широком кругу, то легко вычислить агента или легко, ну, можно вычислить. В более узком. Когда сужается круг, когда какие-то совещания проводятся в узком кругу по очень ограниченному спектру вопросов, там можно, конечно, понять, была утечка или нет. Можно даже сыграть в какой-то спектакль, угу, утечку информации, кого-то проверить. Ну, то есть, есть щит, есть меч. Есть меч, есть щит, и всегда борьба щита и меча, она будет вечной. Как противостояние добра и зла, как противостояние там, прогресса и реакции. Это извечный, так сказать, дуализм мира. Тут просто... Потому что большую часть мы работы по оппозиции делает открыто. Большую часть. Ну а ту, которая, если она делает закрыто, значит ее надо делать с мерами предосторожности, соблюдая вот это правило. Вот и все. Засекретить всю жизнь, ну, это надо быть Ясиром Арафатом, который за последние 15 лет своей жизни ни разу не ночевал на одном месте. Но это тяжелейшее испытание. Это, конечно, нужно быть просто фанатиком и посвятить всю жизнь вот такой вот секретной подпольной борьбе. Так как мы большую часть своей жизни ведем политическую открытую борьбу, но она не предполагает какого-то дуализма. Да? Вот, либо ты либо политическую борьбу ведешь, либо тогда уж уходи в тайные подразделения и занимайся, как бы так сказать, скрыто какой-то деятельностью. Совместить одно и другое невозможно. Это я вам говорю как все-таки специалист и профессионал. Невозможно совмещать политику с секретной деятельностью, в том смысле открытую публичную деятельность.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Последние годы очень много сообщений о том, что раскрывают российских агентов. Я хочу вас спросить, это такая эффективная работа российских спецслужб, что очень много агентов, или это свидетельствует наоборот о провале российских спецслужб, потому что этих агентов раскрывают?
Не о том, а о другом. Дело в том, что есть простой принцип: знаю, но не могу доказать. В общем, по большому счету, контрразведка знает всю резидентуру. Пример. Ну, скажем, с вероятностью там в 90 с лишним процентов. То есть для контрразведки понятно, кто в посольстве или там в каком-то представительстве занимается разведкой. В общем, понятно. Вопрос в том, что доказать очень сложно. И поэтому выдворяют тех, кто находится под подозрением в причастности к деятельности спецслужб. В первую очередь тех дипломатов, которые проявляют определенные признаки, которые говорят о том, что они связаны со спецслужбами или работают, являются штатными сотрудниками спецслужб. И их просто отправляют домой, нанося, конечно, огромный ущерб деятельности резидентуры, обрывая всякие связи, операции и так далее и тому подобное. То есть любая отправка, не, как бы сказать, рабочей части резидентуры всегда вызывает дезорганизацию этой работы. Но это все знают. Так работает мир. Так всегда происходит. То есть, когда человека ловят на какой-то операции за руку, ну, это там большое дело, это большая работа, это огромные усилия и так далее, многих-многих-многих людей. Но это, как бы, так сказать, провал называется. А так, знаете, я же говорю, что вероятность 90%, когда я работал, допустим, я работал там по странам НАТО, мы, конечно, знали, кто в посольстве чем занимается. Каких больших секретов у нас не было. По признакам вычисляется. По автопробегу, по расходу бензина. Да господи, там тысячи признаков. И поэтому мы примерно понимали, кто чем занимается в каждом посольстве. Они могли быть там под различными крышами, под различными различные полномочия у них могли быть. Они могли там принадлежать к разным отделам посольства. Но было понятно, кто в резидентуре, кто нет. Это секрет Полишинели на самом деле.
Хотел вас еще спросить о такой личности, как Вадим Красиков, который сейчас отбывает свой срок. Фигура Вадима Красикова, которого хотят обменять на Алексея Навального. На ваш взгляд, как я понимаю, это агент российских спецслужб?
Я думаю, что он был штатным сотрудником спецподразделений ФСБ, даже, может быть, СВР. Поэтому я думаю, что он штатный сотрудник, офицер, который сидел в тюрьме, которого достали из тюрьмы для того, чтобы он совершил акцию. Вот, собственно говоря.
А чем интересна его эта фигура? Почему Москва именно этого человека хочет обменять на Алексея Навального?
Он пока молчит. Он пока молчит. Ну, то есть он не сдал всю эту операцию, как она готовилась. Операция, конечно, сильно компрометирует и Путин, и Кремль, и все спецслужбы российские в очередной раз. Понятно, что он отбывал наказание. Такое бывает среди офицеров спецназа. Они у нас не все ангелы, мягко выражаясь. Вот, и он совершил уголовное преступление, попал в тюрьму. И когда нужен был исполнитель убийства вот этого политического оппонента, вспомнили про него, предложили ему, он согласился, ему слепили паспорт, отправили в Германию, дали оружие. Он сделал свое дело и пытался уйти, но был задержан. И он молчит до сих пор. Может и заговорить. Поэтому Москва в этом заинтересована. Чтобы он вернулся в страну, пока он не заговорил.
То есть там такие тайны, что даже готовы Алексея Навального предоставить.
Никто не сказал, что готовы Алексея Навального. Это наше предположение.
Да, это предположение американской прессы.
Ну, даже американской. Я думаю, что это как раз неверное предположение. Мне кажется, что это не тот калибр для обмена на Алексея Навального. Если бы, допустим, там обменяли на Илью Яшина, если бы он захотел, конечно, этого, или там Володю Кармурзу, ну, наверное, это было бы более просто сделать. А, наверное, на Алексея Навального все-таки они хотят иметь более серьезную и важную фигуру. Но им надо помочь, наверное, Запада, чтобы такая фигура появилась.
Хорошо.
В их арсенале, в их обменном фонде.
Как бывший сотрудник спецслужб, как вы оцениваете сейчас то, что происходит с попыткой устранения оппозиционеров, с отравлениями многочисленными? Если раньше происходили убийства с помощью огнестрельного оружия, а сейчас убийства с помощью отравляющих веществ.
Я думаю, что они сейчас испытывают просто эти яды на живых людях, грубо говоря. Ну, оппозиционеров не жалко, поэтому на них и испытывают. Я не думаю, что была задача убить. Потому что иначе была бы другая доза. Раз доза позволила выжить, то есть они, видимо, испытывают технологии, которые яды, не убивая, выводят человека из строя. Ну, лишают его, не знаю, там, разума, разрушает мозг и так далее. Там, делает нестабильные, нерабочие нервные системы. Мне такое впечатление. Потому что все определяется дозой. Вон, когда там помазали ручки Скрипалям, там сначала погиб, по-моему, кто-то там случайно прогнал,
да,
не помню.
Да.
Да, потом погибла женщина, которая прикоснулась к этому пузырьку. То есть погибли совершенно не те, на кого это было рассчитано. А те, на кого было рассчитано, там не хватило дозы. Поэтому я думаю, что они сделали вывод. Ну и то, что там они недоотравили некоторых наших товарищей, я не имею в виду Навального. Навального, видимо, они хотели просто скрыть вот эту вот ликвидацию его, выдать за какой-то там приступ болезни. А если бы они хотели, то они просто бы увеличили дозу. Скорее всего, это какие-то идут испытания. Я думаю, что они испытывают эти яды. Они испытывали его на Владимире Карамурзе, они испытывали на Дмитрии Быкове, они его испытывали эти яды на Петре Верзилове и многих других. То есть, скорее всего, они смотрят, что будет, если те или иные дозы в тех или иных сочетаниях будет это влиять там, на психику, на работоспособность, на инвалидность, в конце концов.
А как вы оцениваете потенциальную угрозу и потенциальную силу в этом отношении российских спецслужб по сравнению с западными коллегами, например?
Они находятся в бесконтрольном положении, подчиняются только Путину, грубо говоря, и тем, через кого он передает эти приказы. А западные спецслужбы находятся под контролем в демократических странах. Они ограничены в своих возможностях, они могут использовать методы, которые компрометируют страну, наносят ей политический ущерб. Колоссальная разница. Бесконтрольные спецслужбы, превратившиеся в тайные ордена, там эти самые, да, которым позволено все, и находящиеся под контролем демократического общества специальные службы, которые обязаны работать на страну и на народ, но ни в коем случае никакой группировки, никаких должностных лиц. Колоссальная разница. Российские спецслужбы – это тайный орден, наделенный чудовищными гигантскими полномочиями, облеченных который прекрасно финансируется, для которого там предоставлены все возможности. Разница огромная.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика Ютуба занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
То отравление – это такой излюбленный способ Владимира Путина для устранения своих оппонентов или для для эффективной работы спецслужб, в том числе, наверное, учитывая опыт Нордоста, где был применен отравляющий газ.
Там не был применен отравляющий газ, там был применен впервые усыпляющий газ. Поэтому и погибли люди не от отравления вовсе, а от удушья. Потому что надо было оказывать им медицинскую помощь элементарную. А их почему-то побросали, так сказать, в автобусы. И они просто умерли от удушья, собственного удушья, самоудушья. Вот. А что касается ядов, то их действительно начали использовать ну, на первых же годы путинской власти. И, по-моему, одним из первых стал Роман Цепов. Его дважды травили. Или даже чуть ли не трижды. Первые разы были неудачные, а потом как-то там у них все получилось. Ну, можно сказать смело, что при Путине этот метод стал поставлен на поток. Если раньше он применялся, он носил экзотический характер, вспомним тот же укол зонтиком, так называемый, болгарского, устранение болгарского диссидента, это какой-то 70, не помню, год. После этого подобных случаев ну, практически не было. Мне даже сложно вспомнить, были ли какие-то попытки отравления в последующем. Но вот при Путине они были поставлены там, нельзя сказать, может, на конвейер, но на практическую основу. И сегодня мы можем назвать десятки фамилий, которые уже, так сказать, получили свою дозу яда в той или иной степени эффективности. Но тот же Алексей Навальный, который находился в коме, тот же Владимир Карамурза, который дважды был отравлен. Да? Там список, к сожалению, можно продолжать.
Но можно ли сказать, что в этом плане российские спецслужбы сильнее?
Тут
и имеет преимущество надо. Перед западными
конкурентами. Да, они не имеют преимущества. Просто Запад все это тоже самое может, но он этого не делает. Понимаете, здесь вопрос не в преимуществах и в силе, а в моральной стороне вопрос. Если она есть, эта мораль, если есть ограничения, если есть какая-то, так сказать, какой-то барьер, какая-то планка, ограничивающая эти действия, она есть. А если ее нет, ну почему не применять яды? Яды известны во всем мире, известны всем. Во всех этих лабораториях они отрабатывались. Ну, пожалуйста, диоксины. Известный яд, круче которого нет ничего на свете. Пока не придумано. Ну, может, уже придумано, но я об этом не слышал. Диоксины, там миллиардные доли грамма уже могут вызвать серьезные необратимые изменения в организме. Кто придумал? Ну, опять же, не мы. Придумали американцы, причем там случайно придумали. Не понимали и не знали, к чему этого яда могут привести. 3 миллиона людей во Вьетнаме трудно назвать людьми сейчас, даже сейчас, вот сколько лет после войны. Потому что у них такие поражения, скажем, физиологические, которые трудно совмещать с жизнью. Вот поэтому все это известно давно. Просто вопрос в том, что применяет спецслужбы или не применяет. Готово общество применение таких средств воздействия на своих, не знаю, там, оппонентов и врагов или нет. Западное общество на это не идут, как мы видим. Ну, а в диктатуры используют. То, что Путин это использует, это говорит о том, что он, так сказать, ведет себя абсолютно как самый кровавый диктатор, который не останавливается ни перед чем. Тут не вопрос в силе или там при каких-то преимуществах, а вопрос в морали, в ответственности.
Говоря о морали, хочется вспомнить рязанский сахар, дело рязанского сахара. Вы считаете, что это была операция российских спецслужб?
На чьи же счет? Я раньше сомневался, сейчас мне все сомнения отпали.
А после чего ваши сомнения отпали?
Когда мы видим, что глава государства и его окружение готовы к показным убийствам, все вопросы снимаются. То есть, если они сами по себе киллеры или организаторы киллеров, ну о чем мы можем говорить? То есть, это значит, это когда я понял реальный уровень морали и нравственности Кремля, мне отпали последние сомнения. Как и в подрыве домов в Москве в 1999 году.
Означает ли это, что для сохранения власти, возможно, Путин может пойти на что-то такое подобное сейчас?
Для сохранения власти он может пойти на все. Вот здесь нужно ставить точку. Без всякой расшифровки. Просто вот на все. Только при одном условии, что это все позволит ему себя сохранить у власти. Его сдерживает только страх смерти, собственно, больше ничего. В том числе от применения ядерного оружия.
То, какой Путин сейчас, это такая профессиональная деформация?
Да,
это свойство характера? Что это?
Это свойство характера, особенности биографии. формирование его морально-нравственных устоев, которые происходили на протяжении многих лет. Это комплекс неполноценности, который он так и не преодолел, и который в нем глубоко сидят. Ну, там совокупность факторов. Когда меня спросили на BBC, что я считаю главным в формировании путинского менталитета, я ответил, что его криминальное прошлое в Санкт-Петербурге, когда он рулил, так сказать, процессами и был связан в том числе с организованной преступностью. Я считаю, что это основное повлияло на понимание его, что можно делать и чего делать нельзя. Вот он видел, что делать мафия. Он ее использовал, или там сам прибегал к ее помощи. И он понял, что делать это можно. Вот я считаю, что ключевой момент его, формирования его менталитета с точки зрения допустимых и недопустимых методов, это вот его пребывание еще в ранние 90-е годы на различных постах в Санкт-Петербурге, когда он принимал участие в криминальных действиях или применял такие действия, или работал с мафией, которая использовала эти методы для различных своих там комбинаций, махинаций и прочее, прочее. Путин был вместе с ними. Вот я считаю, что это сильнейшим образом сформировало его менталитет.
Хочу вас спросить о вашем прошлом, о вашей работе в спецслужбах. Это было давно. Во-первых, в 1938 году ваш дед был репрессирован. А когда вы приняли решение прийти в спецслужбы, вас не удерживал этот факт семейной биографии?
Ну, у нас были разговоры на эту тему. Но я говорил тогда и совершенно абсолютно уверен в своей правоте, что все изменилось за это время. Нет сталинизма, нет НКВД, нет ГУЛАГа. Были рассказы и фильмы про разведчиков.
Каждый это был конец 70-х, это начало 80-х, когда вы пришли.
Я пришел в конце 81-го года. Я на тот момент считал, что да, что органы совершенно другие.
Ну, например, карательная психиатрия существовала на тот момент.
Мы об этом не знали. Мы в своей колонне об этом не знали. У нас карательной психиатрии не было в городе. У нас не было кого карать. Потому что все вот инакомыслие, оно концентрировалось в столице. А так как я жил, воспитывался и рос, пусть в подмосковной, но все-таки в провинции, мы этого ничего не видели.
А в 12 лет что вас побудило?
Ну, какая-то книга, наверное, какой-нибудь фильм «Щит и меч», что-то наподобие.
А как вы видели свою работу тогда?
А я хотел работать в разведке. И, в общем-то, я туда попал. Я закончил Академию внешней разведки в 1988 году. Нет, в 89-м, извините. И должен был работать в разведке. Как бы, так сказать, мечта вот эта моя сбылась. Но к этому времени разведка начала все рассыпаться. Как говорится, форс-мажор.
То есть вы не успели совсем поработать?
Нет. Но я дипломированный шпион. Или дипломированный разведчик, как
это. А до этого чем вы занимались в органах?
Я работал сначала в территориальном отделе, это в Коломне.
В Коломне.
А потом я пришел в службу контрразведки в Москву. И работал, заканчивал свою службу уже в должности, так сказать, контрразведчик.
Ну, пишут, что вы были в идеологическом управлении и занимались диссидентами.
Ну и где эти диссиденты, которыми я занимался?
Ну вот один даже обвинял вас в том, что там
допрашивали. Это один агент пятого управления. У меня все в мечтах заехать, просто времени к нему заехать и посмотреть ему в глаза, если он еще жив. А если не жив, то поговорить с его детьми, как они относятся к его предательству.
А священники?
Да, да, отец Владимир. Это агент пятого управления КГБ СССР, я это все выяснил. И мы с ним никогда не виделись. И когда, значит... А после всего были люди, которые поверили, например, Александр Подрабинок. И тогда я сказал Льву Пономареву и Александру Подрабинок: я нашел вашего этого священника во Франции, кстати говоря. Давайте так, вот вы, Александр, верите, да? Не вопрос. Значит, давайте его и меня сажайте на вот этот детектор лжи. Давайте пройдем это испытание. А вы, как члены комиссии, коллегиально определите, врет он или нет. Вот я готов, пожалуйста, выберите место, время, страну, где мы можем пройти это исследование. Я готов. Напишите вашему этому чудику Шибаеву, как сейчас фамилию помню, что мы готовы, да, никаких вопросов. Я хочу, чтобы комиссия, состоящая из верующих людей в мою вину, проверила. Шибаев отказался. Категорически. Его пыталось «Эхо Москвы» найти и с ним поговорить. Он бросил трубку. Ну, что еще? И Подробинок перестал больше на эту тему, так сказать, что-то говорить.
А в чем его был интерес обвинять вас?
Как интерес? Его попросили. Ему позволили выехать в то время во Франции, когда никого не выпускали. Он сдал всех. По-моему, он был в деле о Глебе Якунине. Да, как он сдал ему, как его завербовали, его отправили сюда. Он здесь до сих пор там сеет разумные, вечные, добрые в одной из приходов Франции. Кстати говоря, надо съездить.
Встретиться.
Встретиться, да. Мое предложение к нему остается в силе.
Да. А чем вы занимались тогда?
Где?
В спецслужбах.
Мне работал в разведке, я сказал. Вторая служба
в 80-х годах.
Да.
А чем конкретно вы занимались? Или есть то, что вы сейчас не можете до сих пор говорить?
Да нет, я могу говорить, просто никому, кому это интересно. Контрразведка занимается, пресекает деятельность разведок. Мы занимались в рамках Москвы, это московская контрразведка, противодействием этих вот, действий этих служб, разоблачением всяких разведчиков, пресечением их вербовочных операций и так далее и тому подобное. Это чистая контрразведка, первый отдел московского управление службы контрразведки занимался странами НАТО.
Насколько успешной вы оцениваете тогда работу свою и ваших коллег?
Ну, неплохо, кстати говоря, ребята работали. Я могу сказать, что вот эта операция с камнем известная, на котором провалилась английская СИС, служба разведки. Это вот начало, это была оперативная игра, которая была начата моими коллегами, с которыми мы вместе работали в одном отделе.
Но это было уже, по-моему, в нулевые годы.
Да, это было в нулевые годы, но это было очень круто. Потому что СИС в России, в Советском Союзе не проваливались лет 50. А тут чисто конкретный провал.
Ну, это столько лет прошло. А какие тогда основы были заложены для того, чтобы в начале нулевых годов...
Началась оперативная игра с британской разведкой, как раз в мое время. То есть это такие операции делал наш отдел, в том числе. Ну, назывался это подстава, там, оперативные игры.
А как вообще вычисляются вот эти агенты спецслужб? Ну, вот есть агент иностранной разведки в России.
Так.
Вы пытаетесь вычислить этого человека.
Да.
Каким образом? Это даются какие-то наводки уже? Кто-то там, я не знаю,
нет, почему?
В милицию обращается, в полицию?
Ну, там подозрения милиции, полиции, все это из области ненаучной фантастики. Это, конечно, может быть один случай там на тысячу. Но это, в общем-то, на это рассчитывать нельзя. Вы по признакам? По признакам.
Ну, вот вы начинаете рабочий день, да? Вот да. Вам спускают что-то, да, что есть подозрение, да? Или как? Вы начинаете искать по какому-то списку?
Нет, я прихожу на работу, открываю сейф, а у меня там есть материалы, которые требуют работы и проверки. Есть подозрительные сигналы.
А от кого они подозрительные сигналы? Откуда они идут?
Да откуда угодно они могут прийти. Они могут прийти от какого-нибудь соседа, они могут прийти от технической службы, они могут прийти от какой-нибудь случайной там засеченной операции по связи. Да откуда угодно. Откуда угодно. Там могут всякие быть сигналы, которые приходят там. Это отовсюду. Вот так вот я бы ответил. Отовсюду это может быть. Например, утечка какой-то там важной темы. Или какие-то подозрительные операции по связи. Какая-то подозрительная активность резидентуры. Да там тысячи вариантов. Агентура работает на определенных местах и точках и темах. Они дают какую-то информацию. Технический контроль осуществляется. То есть это все в совокупности работает. Нет никакого отдельного метода. Есть совокупность методов и по защите, например, там, государственной тайны. Есть совокупность методов по вычислению деятельности разведок, есть совокупные методы по вычислению операций по связи и так далее и тому подобное. Агентура в основном лечит на... Ну, понятно, что она, разведная агентура, проваливается на связи. Формы связи. Раньше, допустим, такое, ну, наверное, сейчас на тратах. Человек зарабатывает там 200 рублей, а тратит на 500 в месяц. Откуда? Вопрос. Он либо, так сказать, там нелегальным бизнесом занимается или еще что-то, либо с мафией связано, либо получает деньги от разведки.
Ваша работа была такая кабинетная, да? Вы анализировали или вы сидели где-то, фиксировали какие-то разговоры, фиксировали там, не знаю.
Я работник. Моя задача – агентурно-оперативная деятельность. Работа с агентурой, работа с делами, сигналами, аналитика, в том числе в этом формате. Да это учебник. Мы сейчас с вами опять идем по учебнику. Открывается учебник по спецслужбам, и там в разделе «Контрразведка» вы находите все функциональные обязанности.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Хочу вас спросить про то, что было дальше, когда развалился дальше? Советский Союз, когда вы ушли из органов. У вас появилась охранная фирма.
У меня все очень интересно получилось. У меня был агент, хороший парень, был вице-президентом крупной организации. И как-то приходит ко мне на встречу, мы с ним там работали по, значит, контрабанде драгоценностей, драгоценных камней. Так получилось. Он говорит, да блин, наша компания залетела на 5 миллионов рублей. Это был 91 год, конечно. Ну, большие деньги, они были равны примерно 5 миллионов долларов. Я говорю, как так? А мы не проверили партнера, а мы заключили контракт. Я говорю, слушай, я ничего не пойму, а у вас что, кто-то вообще по безопасности отвечает? Это же как бы работа по подготовке, да, тем более вы какие-то деньги авансом кому-то отдаете, должны что-то. А у нас, говорит, никого нет. О, говорит, слушай, а может ты к нам придешь? Сделаешь это самое. У нас концерн, у нас там куча предприятий, у нас куча там этих самых. А я после того, как мы стали заложниками политических вот этих разборок, нас же требовали от нас стрелять народ вместе с Альфой, мы должны были это делать. Мы отказались.
А вы имеете в виду, что это какой-то конкретный момент? Или... А, путч 91-го года.
Да, 91-й год. Наш КГБ СССР отдал приказ стрелять народ. Штурмовать Белый дом тремя колоннами вместе с Альфой. Мы отказались тогда. Ну, в общем, все понимали. В этот момент, понятно, никто не знал, кто выиграет, и нам грозили там и трибуналом, чем нам только не грозили, когда мы отказались от приказа выполнить. Вот поэтому я решил уходить. Потому что ситуация политическая была непонятная. И вдруг вот такое предложение: давай приходи к нам. Я говорю, ребята, ну я человек амбициозный, я у вас мало не попрошу. Не на себя, конечно, а на создание службы безопасности. Они говорят, сколько она будет стоить? Я говорю, да, она вот эти 5 миллионов и будет стоить. Чтобы создать все, ну, и так далее, информационно-техническую часть и прочее. Они говорят, ну, распиши нам все. Я им сделал план, показал, что нужно делать. Они говорят, окей, мы согласны, увольняйся. Ну и пока я увольнялся. Они все переругались, руководители, хозяева этого концерна. Кончилось там. В итоге разборкой неприятный концерн развалился. А у меня процесс увольнения был запущен. И когда я уволился, конечно, никакого концерна уже в помине не было. В 90-е годы все так происходило. А у них действительно большой был объем предприятий, всяких торговых, неторговых, производственных. Ну, короче говоря, решили делать свое. Так мы стали делать компанию, которая многие годы была. Ну что, года, десятилетия. Была больше, чем 10 лет лучшей в компании в России.
Как ваши взаимоотношения были с криминалом, с рэкетом? Как вы договаривались?
Мы не договаривались. Нет, ну мы договаривались, но они уходили от нас. Если мы бы там где-то мы были, они просто уходили.
А почему они вас боялись и уходили?
А потому что мы представляли систему. Они не хотели с системой связываться. То есть мы работали так, как работает система. Они это чувствовали. И у нас даже вот за 20 лет работы компании, крупнейшей, одной из крупнейших в России, вот чем я могу гордиться? Там можно чего угодно про меня говорить, чего не говорить. Я могу гордиться тем, что а, эта компания десятилетия была лучшей, б, она была самой лучшей с точки зрения клиентской базы, это были крупнейшие международные компании, в первую очередь, потому что там во вторую наши. И третье, я могу гордиться, что ни один человек, а у нас на максимум работало до 5000 сотрудников, ни один сотрудник за 20 лет по производственной надобности не потерял ни жизни, ни здоровья. Вот это факт. И никто его не может опровергнуть. То есть это была грамотная профессиональная работа в рамках абсолютно действующего закона. И так как мы соблюдали закон, ФСБ к нам прикомандировал своего даже действующего офицера, действующего резерва. У нас последние там, наверное, лет 10, может быть. Да, наверное, лет 10 был прикомандированный к нам сотрудник ФСБ.
А зачем он там был?
Работал, получал информацию по организованной преступности, по ее связям с международными мафиями. А там много было работ для него. А мы получили легальный контакт и легальный канал работы с ФСБ.
Какие-то ваши обязанности перед ФСБ были тогда, которые были, ну, так скажем, какой-то компромисс на ваше дальнейшее существование, на вот эту вот крышу ФСБшную?
Как еще раз, не понял.
Когда приходит сотрудник ФСБ, да, вы идете на какой-то компромисс все-таки, да?
Ну, компромисс? В каком смысле компромисс?
Ну, ФСБ вам дает крышу, насколько я
понимаю. Не крышу дает, это я им дал возможность работать в моей компании и получать информацию с первых рук и проводить вербовочные операции, если им необходимо было это делать. Кто кому еще дал крышу? Это было сотрудничество. Я им предоставил возможность для работы. Они давали мне сотрудников, если была серьезная ситуация, которая требовала вмешательства правоохранительной системы. Вот и все. Если в этом компромисс, то это компромисс.
А когда сотрудник ФСБ ушел?
Ну, его предупредили, что Гудков пошел в протест, что ему надо уходить. О том, что в Кремле замышляют планы, так сказать, там. Против меня я знал заранее от него.
То есть он сдал...
Почему сдал? Ничего не сдал.
Но если он рассказал о планах Кремля в отношении вас?
Почему? Они его попросили. Со мной поступили по правилам мафии. Сначала долго уговаривали, предлагали, покупали. Потом пугали. Потом начали действовать. То есть это для меня не было неожиданностью, а репрессии в отношении меня. Но вернее, они были неожиданностью с точки зрения того, что я не думал, что они такие идиоты. Я переоценил их Кремля, я переоценил потенциал Кремля. Умственный потенциал, моральный потенциал, интеллектуальных возможностей. Я не думал, что они такие идиоты. Все-таки, когда ты знаешь их всех лично, складывается впечатление, что там в целом не глупые люди. Но оказывается, что когда не глупые люди собираются вместе, они могут быть полными идиотами.
А в чем глупость-то заключалась?
Так они страну угробили.
Нет, я имею в виду в взаимоотношениях с вами.
Я не был их врагом, я был их критиком, я был их оппонентом. Разница между оппонентом и врагом весьма существенная. Я критикую их, объяснял им, куда приведут их ошибки, что они, чем они закончат, и пытался предотвратить этот сценарий. Но они воспринимали мою критику как враждебную деятельность. Они идиоты.
У вас были разные политические партии. Единая Россия.
Это я вот... никогда не был членом Единой России. Я работал несколько, 2 года работал во фракции Единой России, когда Народная партия не набрала свою собственную фракцию.
Но все-таки вы были связаны с Единой Россией.
В каком смысле?
Вы работали во фракции.
2 года я работал во фракции Единой России, да, будучи депутатом-одномандатником.
Да, но эта фракция, понятно, что представляла интересы власти.
Да, интересы президента. Интересы власти и все.
Интересы президента она представляла.
Числе, да,
она представляла,
да,
интересы правящей элиты.
Да.
Потом была «Справедливая Россия».
Да.
Вы также выдвигались в губернатора Подмосковья от «Яблока».
Ну, значит, вы одну партию забыли. Я вообще-то был председателем Народной партии. И в этом качестве я работал в фракции «Единой России», будучи председателем Народной партии, в составе которой было 9 депутатов Государственной Думы. Мы не могли образовать свою собственную фракцию, там подняли норму до 25, по-моему, потом до 50 человек, чтобы не было лишних фракций. Но Народная партия была, она существовала до 2006 года. Я ее возглавлял. Не в качестве председателя Народной партии, вместе со своими членами партии мы вошли в состав объединенной вот этой партии, которая получила название «Справедливая Россия».
Но вы же могли не входить, вы же могли, например, во фракцию «Единая Россия», вы могли остаться независимым депутатом.
Нет, не было такой уже функции независимых депутатов. Но вся Дума специально была организована по фракциям, чтобы это только первые три Думы там были независимые депутаты. А потом они исчезли как класс. Это сделано было специально.
А почему вы пошли именно во фракцию «Единая Россия»? Там же ведь, насколько я понимаю, были тогда и СПС.
Никакого СПС там не было, они провалились.
Уже не было. Была фракция «Яблоко».
И фракции «Яблоко» там не было. Плохо знаете историю Государственной Думы.
Ну, подождите, неужели там была только ЛДПР,
да.
Единая КПРФ, Россия и КПРФ?
И Родина. Все.
И Родина.
Да.
А почему вы не могли оставаться в статусе независимого депутата? Ведь
существуют депутаты-одномандатники. Я же объясняю, что независимые депутаты были уничтожены как класс. То есть, если ты не во фракции, ты не имеешь права не выступать, не получать слово, не какие-то другие действия совершать. Ну, то есть, ты можешь числиться в Думе, но не работать. И то там, по-моему, какие-то были серьезные ограничения. В 4-й Государственной Думе уничтожили институт независимых депутатов.
А у вас возникали трения с людьми, которые состояли с вами в одной фракции, которые состояли в партии «Единая Россия», если вы оппозиционер?
Я внутри фракции «Единой России» был оппозицией. Это надо писать историю Думы, я ее просто всю пережил. Понимаете, вот когда там говорят про Грызлова, Грызлов не был диктатором, он не был совершенно никаким... Ты понимаешь, наверное, сейчас скажут, вот ты хвалишь там кого-то. Грызлов, на самом деле, как я был все время, так сказать, подрывным элементом «Единой России» и выступал совершенно с других позиций. И самое удивительное, что Грызлов меня позвал к себе на президиум. Хотя я не занимал там никаких должностей. И он сказал, я тебя жду на президиуме. Я говорю, Борис Вячеславович, ну я ведь это по должности у вас там никак. А это мое личное к тебе приглашение. И вот ты, пожалуйста, участвуй в работе нашего президиума. Я говорю, окей. Я пришел на этот президиум. Мне сказали, а ты чего приперся? Я говорю, меня позвал Грызлов. Это его личное, так сказать. Он подтвердил публично. Я начал работать в президиуме, озвучивать вещи какие-то, которые не всем нравились. И самое удивительное, что у меня появились союзники в президиуме. Андрей Исаев там, и ему подобные. И ряд других там ребят, которые начали меня поддерживать. А что, говорит, Гудков правильно говорит, а что вы там дурака валяем? И Грызлов это терпел. И Грызлов это терпел. И когда я ушел из фракции, когда мы договорились, что все-таки будет там вот эта партия новая, он меня пригласил на беседу, и мы с ним говорили. Он говорит, я вообще заинтересован в том, чтобы была политическая борьба в Думе. Я жалею, что уходишь. Они меня вызвали в политсовет, они меня звали там в высший совет, куда-то еще там меня звали. Я говорю, ребят, должна быть политическая борьба. Я поэтому и ухожу. И Грызлов зачитывал мое заявление на фракции. Говорит, вот единственный порядочный человек, который ушел, не хлопнув дверью, не плюнув нас, это Геннадий Гудков. И прям зачитывал мое заявление, что я ухожу по политическим соображениям, потому что считаю, что в Думе должна быть и вообще в стране политическая борьба. Я всем благодарен, никого не ругаю, всем говорю спасибо. Я ухожу в другую партию, в другую фракцию, чтобы была в России многопартийная система.
Но это противоречит заявлению Грызлова, что парламент не место для дискуссии.
Не говорил он так опять, это все ему прописали. Апокриф. Он не совсем так сказал, но фраза теперь она уже прилипла к нему, она уже, так сказать, считается его... Даже это не так, это мифы. Но мифы, которые прочно осели в сознании.
И все-таки, вот если посмотреть на вашу биографию, посмотреть на эти строчки. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко».
Ну, «Яблоко», подождите, «Яблоко» я тоже никогда не был.
Нет, ну вы выдвигались «Яблоко», от «Яблока».
Ну просто я выдвигался от «Яблока», потому что надо было выдвигаться от партии.
Да, но со стороны это смотрится как некий конформизм.
Почему?
Что вы не можете определиться со своей политической позицией. Там, где выгодно, вы вот в этом политическом...
А чем же было выгодно? Выгодно было в «Единой России», где мне сулили все блага. И губернаторство, и министерство, и политсовет, и все что угодно. Так я наоборот ушел от этой выгоды. В «Справедливой России» мне никто ничего не сулил.
Но это значит, что если Путин решит создать оппозицию, вот я хочу сегодня, чтобы была оппозиция. Геннадий Гудков, возвращайтесь.
Фарш невозможно провернуть назад. Произошли события, которые исключают сотрудничество с властью. до того момента, который мы с вами говорим, были возможности сотрудничать с властью. И многие с ней сотрудничали. Те, кто сейчас является непримиримыми врагами. Я не понимаю, почему я не мог выдвинуться от партии «Яблоко», если я дрейфовал и серьезно уходил в оппозицию и был одним из организаторов протестных движений в Москве. Я был непременным участником всех протестных комитетов. Всех. Участником всех, даже не участником, соорганизатором всех крупнейших акций до июля 2019 года. Даже до августа 2019 года. Я все время был в переговорной группе с властью по проведению всех митингов, у всех шествий в Москве. Ну и чего? Почему я не мог выдвинуться от «Яблока»? Я никак не могу понять.
Геннадий Владимирович, а вы помните тот момент, когда вы, ну вот все, стали оппозицией, перешли вот к таким оппозиционерам, как Алексей Навальный, Илья Яшин?
Ну, это очень просто. Я много раз выступал в Думе со всякими речами и так далее, но одна речь повлияла на выборы 2011 года. У меня была пятиминутка, я выступил с этой речью, готовящейся к фальсификации выборов. Эта речь только в одном YouTube-канале, только в одном, набрала более 3,5 миллионов просмотров перед выборами. А мне потом Навальный говорил, что она набрала более 5,5 миллионов просмотров.
Всех бюджетников сегодня заставляют брать открепительные талоны, голосовать по месту работы. А надзирателями, супервайзерами у них будут свои руководители. Главврачи, директора школ, муниципальных учреждений и так далее. Это у нас что, свободные выборы? Это у нас что, демократия? 2,6 миллиона открепительных талонов, заряженные карусели, мы знаем, на каких автобусах, кто как, куда будет ездить, по сколько раз голосовать. И это что, выборы? Это что такое? За результат избирательной комиссии работаете. По 2-3 тысячи долларов обещано премии за нужный результат. Это что такое? Работаете?
Я призвал, так сказать, заявил тогда, что если будут фальсифицированные выборы и выйдет народ на улицы, мы выйдем вместе с своим народом. Надо было держать слово. Я его сдержал, когда народ вышел на улицу, я вышел вместе с народом. И первый крупный митинг был на Триумфальной площади, пытался вытаскивать там Бориса Немцова и других оппозиционеров из тюремных этих, ну не тюремных, там милицейских участков. Ездил вместе с Немцовым, вытаскивали Навального, пытались, вернее, вытащить.
Тогда вы были еще депутатом Госдумы.
Да, еще был депутатом Госдумы. Да не просто депутатом Госдумы. Я был зам руководителя фракции, был зам председателя комитета по безопасности Государственной Думы, так, на всякий случай. Вот. И когда, значит, моя речь сбылась и были выборы сфальсифицированы, народ вышел на улицы. И вот первые митинги, я был 6 числа, начиная декабря, я вот был в этом во всех... По всей этой куче. И мы были среди группы людей, которые организовывали вот этот митинг 10 декабря, первый крупный, который пришло 85 тысяч человек. Вместе с Рыжковым, с Немцовым, да, с там Алексеем Навальным не было, в тюрьме был в этот момент. Сергеев, ну и так далее, там все в общем были. Я туда привел делегацию «Справедливой России», 10 депутатов на этот митинг, возглавлял делегацию, прямо со съезда. Вот с этого момента, наверное, можно сказать, что такая жесткая пошла заруба с власти. С 10 декабря 2011 года.
Вам тогда давали какое-то предложение? Делали вам предложение?
Да, конечно. И мне, и Дмитрию, всем поступало.
Уже тогда говорили о том, что ваш бизнес может быть уничтожен?
Да, нет, бизнес это была угроза. Сначала нас покупали. Вы не знаете правила мафии. Сначала тебя уговаривают, сначала тебя покупают. Потом тебе угрожают, и только потом начинают действовать. Они все правильно поступили, ну, в смысле, по закону мафии. Сначала они нас покупали, ну, и меня, и Дмитрия. Ну, губернаторскими перспективами, министерскими перспективами, там, деньгами, какими-то там продвижениями и так далее. Когда мы отказались, начали запугивать, начали уничтожать компании, начали там еще какие-то наезды делать, это был 12-й уже год. Ну, а потом уже пошли действовать, значит, изгонять из Думы, заводить дела там, и так далее и тому подобное.
А, кстати, а почему вы не согласились на, на губернаторство?
Шибаев, он и был использован как раз в 2012 году для попыток скомпрометировать. Его интервью было опубликовано в самой подметной кремлевской газете и подхвачено 130 прогосударственными СМИ. Они не поленились, посчитали. Его интервью 130 прокремлевских СМИ опубликовали. Вот. Но это не важно. Черт с ним, с этим Шибаевым. Я думаю, что ему там...
А вы мне скажите, почему вы на губернаторство не согласились? Ведь если, как говорите, работа позволяет что-то делать...
Нет, хорошее, мы не согласились с Дмитрием, потому что, а, мы не хотели уходить с федеральной повестки, мы не хотели уходить на исполнительную работу, где есть очень много ограничений, где нет политической свободы, возможности высказывания. И поэтому мы сделали контрпредложение Кремлю. Мы сказали, отдайте нам справедливую Россию. Мы сделаем из нее нормальную левоцентристскую партию. Она будет в оппозиции. Но, по крайней мере, это не будет структура, которую вы там не сможете, прежде чем воевать, сначала переговорить и пообщаться. Такое предложение от нас с Дмитрием прозвучало. Надо отдать должное Володину. Он дважды озвучивал эту тему на самом верху, но мы получили отказ. То есть мы не хотели уходить с федеральной повестки, с федеральной политики, уходить там в какую-то региональщину, уходить в какую-то там... Дмитрию предлагали становиться тоже и губернатором, и министром на его выбор. Но он считал, что политическая работа в Думе депутата важнее, интереснее, и главное, она острее. Ну, стал бы он каким-то первым замминистра с перспективой на министра. Ну и что? Ну, он был бы в этом строю, вот в этой команде, вот в этой, ничего не имея возможности самостоятельно действовать. Поэтому мы предложили, у нас было вот это предложение, контрпредложение, отдайте нам справедливую Россию. Заберите Мирона Услевича, пусть они там станут губернаторами, кем хотите. На предложение губернаторства Миронов мне один царедворец сказал, я предложил Ленинградскую область, говорю, ну отдайте его, возьмите его на Ленинградскую область губернатором. И мне один из царедворцев спросил, говорит, а что тебе плохого сделала Ленинградская область? Я засмеялся, говорю, слушай, ну что, странный, говорю, у вас кадры руководят партиями, если назначение губернатора рассматривается как месть региону. Я говорю, да он же не хуже, чем остальные, которых вы ставите, ничем не хуже.
Ну, для вас не странная эта ситуация, когда вы торгуетесь по поводу партии?
В чем все странно?
Это вот такой рейдерский захват. Давайте вот Миронова отсюда выгоним.
Почему рейдерский захват? Я был заместителем руководителя партии. И вообще, на самом деле, набранные очки партии, голоса в значительной степени были благодаря вот тем нашим выступлениям, на которые повлияли на выборы. Почему? Что-то я никак не могу понять.
А зачем договариваться тогда с Кремлем, если это можно решить внутри партии?
Это нельзя было решить внутри партии. Это нельзя было решить внутри партии. Потому что в партии было много людей, которые подыгрывали власти. И которые бы начали бы, я извиняюсь за выражение, так сказать, там, как бы это, не заменяется это слово, бледовать. Я не знаю, как, к чему его заменить. В русском языке нет замены этого слова. Поэтому, если бы мы договорились, что будет партия такая, что мы ее притащили эту партию в Социнтерн, в партию Европейских Союз, это мы это сделали. Мы сделали. Не Миронов, а мы. Поэтому мы хотели, чтобы в России возникла левоцентристская партия, и оппозиционная Кремлю, но тем не менее, парламентская. Но... История распорядилась по-другому.
Это история, когда вас выгнали из Государственной Думы, когда вас обвинили в том, что вы совмещали...
Не выгнали, а лишили
мандата. Лишили депутатского мандата, извините.
Да. Без суда и следствия.
Да. Все-таки, когда вас обвиняли в том, что вы и депутат, и ведете предпринимательскую деятельность, что здесь было не так? У вас компания была, да. Если это была ваша компания.
Наша. Да. Ну, владение компанией не является предпринимательской деятельностью. Предпринимательская деятельность является руководство компании оперативное, получение дивидендов, даже дивиденды не является, подписание распорядительных документов, заключение контрактов, переговоры с клиентами и так далее и тому подобное. Вот это его составляет основу. Это, кстати говоря, есть постановление Верховного Суда России, там четко есть разъяснение на эту тему. Ну-ка, у нас же не по закону делают. А по понятиям? По понятиям надо было Гудкова убрать из Думы. Путин сказал, что в системной политике не должно быть людей, которые поддерживают несистемную оппозицию. Вот и все.
Кто вас тогда поддержал, когда Где? Вы уходили из Государственной Думы?
Ваши все, кроме коллеги... ЛДПР и Единой России. Даже в Единой России нашлось трое смельчаков, которые не голосовали за мое исключение из Думы. Это Станислав Говорухин, это Александр Хинштейн и это Борис Резник. Борис Резник умер, Станислав Говорухин умер. Ну, Саша Хинштейн сейчас полностью слился с власти. Хинштейн и Резник не голосовали, воздержались. Это все равно было равносильное голосование против. А Говорухин осознанно проголосовал против. Я напоминаю, что Говорухин вообще-то был начальником путинского штаба. И он, когда я пришел на место в свой кабинет, после вот этого голосования вдруг звонок. Ген, привет. Это Станислав Говорухин. Я говорю, да, Станислав Сергеевич, приветствую, как жизнь? Он говорит, ну я послал их всех к черту. Я говорю, ну я не понимаю еще в этот момент. Ты знаешь, я проголосовал против. Я считаю, что они там такие сякие, немазные, сухие. Я говорю, Станислав Сергеевич, разрешите встать и поприветствовать вас стоя. Это мужество, это подвиг. Вот, Говорухина нет уже, а подвиг вот его так и остался незамеченным. Это был подвиг. Потому что он единственный, обладающий вот таким ресурсом, начальник штаба Путина избирательного, проголосовал против вот этого позорного действия, которое было осуждено, кстати, во всем мире. Все крупнейшие газеты мира вышли с этими заголовками. Все парламенты приличные мира выразили свое это несогласие с этим действием. И есть резолюция ПАСЕ, есть резолюция Европейского парламента и так далее. Все понимали, что это расправа. Ну, поэтому меня поддержало все прогрессивное человечество и две партии в парламенте. Справедливая Россия и КПРФ.
Вот в отношении Говорухина, как так получилось, что вот, с одной стороны это замечательнейший кинематографист, да, там, в 80-е так жить нельзя, вас поддержал в этом несправедливом решении, и в то же время он поддерживает вот эту вот людоедскую действующую власть.
Поддерживал.
Ну, я имею в виду, что вот на тот момент он поддерживает, да, вот как это сочетается все в одном человеке.
Вы удивитесь, что в Думе было очень немало приличных людей, которые сейчас, к сожалению, сильно поменялись. Не все они были такими людоедами, негодяями. Я помню очень многих тех людей, которые сейчас на экранах, совершенно другими.
Что случилось?
Деградация, перерождение личности идет. Условия определяют поведение человека. Его...
А из-за чего? Деньги предложили?
Кому?
Предложили вот этим людям, которые вот изменились. Предложили статус.
Ну, предложили... Кому чего? Кто начал сотрудничать, постепенно втягиваясь в это? Кто сделал ошибку? У кого уже, как говорится, мосты сожжены? Разные причины. Кому деньги, кому должность? Кому чего? Кому спокойствие? По-разному там бывает. Там нет никакой единой схемы. Вот. Поэтому он, тот же Говорухин, он был, я его познакомился, когда он был еще кандидатом в президенты, был такой эпизод, вы его вряд ли помните, но я помню. И я пришел к нему, еще не будучи никаким политиком.
В 96-м году, что ли?
Ну, каком-то 90-м, может, 99-м, угу. Не помню. Вот я к нему пришел, мы тогда с ним познакомились, просто человеческие отношения сложились. Просто вот так бывает. Вот, я тогда был каким-то там руководителем компании. Он меня позвал к себе в гости там в Думу. Понимаете, они вот тот же Кобзон. Я же видел и слышал. Но я стоял и слышал, как Кобзон просит своих там руководителей, типа Невзорова Сергея, с которым мы тоже там много лет вместе работали, и Володина, не голосовать против Гудкова. У меня с Кобзоном были очень хорошие отношения, личные. Не друзья, нет, но хорошие товарищеские отношения. И он очень не хотел против меня голосовать. И я слышал, как он упрашивает... Великий Кобзон упрашивает каких-то Шнурков с Единой России отдать ему карточку, чтобы она карточка против Гудкова не голосовала. Ему не разрешили. Но потом мне в глаза не боялся смотреть Кобзон. Хотя я знал, что он не хотел голосовать. Ему не разрешили. Он ушел из зала в этот момент. Ему было стыдно. Поэтому не все они такие уж и были плохие, но вот произошедшее событие, поменявшиеся условия, и многих очень сильно поменяли в худшую сторону. Я еще помню Андрея Исаева, который сейчас там плоть от плоти, который был лидером профсоюзного движения, хотел участвовать в построении социал-демократической партии в России. Да многих помню. Тот же Саша Хинштейн был непримиримым борцом с коррупцией, причем рисковал своей жизнью, своим здоровьем, сражаясь с министрами, замминистрами, которые, силовых структур, которые были повязаны в коррупции. Я помню их историю, и еще можно много рассказывать, что интересно.
А вы за собой наблюдаете такую трансформацию, что-то похожее?
Ну, конечно.
Политика – это все-таки лицемерное.
Да, человек, если не меняется, он идиот или больной. Конечно, люди меняются вплоть до смерти. В худшую или в лучшую сторону – другой вопрос. Но, безусловно, и мои взгляды, и мои представления о мире, и мое понимание многих процессов, конечно, претерпевает и сейчас всякие изменения. Ну, например, я долго критиковал ислам. Один из немногих, который критиковал ислам. Не исламизм, а ислам. Я считал, что это вероучение должно подвергнуться серьезнейшей реформации, потому что используется для всяких отвратительных дел на земле. А сейчас я понял, что дело не в исламе, а в захвате власти в реакционными группами в странах, которые используют ислам как оружие против цивилизованного мира. Проблема в монополизации и узурпации власти, а не в исламе вовсе. Но для того, чтобы я это понял, прошло, не знаю, там 12-15 лет. Ну, мозг развивается, человек меняется. Человек живет в той среде, в которой он живет. И разные могут быть трансформации взглядов, как в одну сторону, так и в другую. Я не знаю, о чем сейчас думает Хинштейн. Я не знаю, о чем сейчас думает Исаев. Ну, вернее, наверное, я знаю сейчас. Но это были другие ребята тогда. Сергей Неверов был, который там один из апологетов, который там клеймил моего сына, которого он знал еще со студенческой поры. Сергей Неверов вообще был профсоюзный лидер, довольно активный. Помогал там еще шахтерам Кузбасса. Там многие люди поменялись очень сильно, в том числе в «Единой России». Я знал очень многих приличных людей, которых действительно можно было уважать. Но что сейчас с ними стало?
Это причина сами люди, это ну, такая Нет. политика.
Это причина, это жесточайшие условия, которые перемалывают людей. Не все способны этим условиям сопротивляться. Не все. Ну как в тюрьме, кто-то ломается, кто-то нет. В критической сложной ситуации, в тяжелых условиях. Кто-то вот как кремень, а кто-то сломался. То же самое и в политике, точно так же. Особенно когда в стране жесточайшие порядки, репрессии. Когда страна идет в тартарары. Все то же самое происходит. Ну, как в концлагере. В концлагере были предатели, были садисты, были борцы, несмотря ни на что. Разные люди, в разных обстоятельствах по-разному. Или в одних и тех же обстоятельствах люди тоже по-разному меняются.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Что вы думаете о сегодняшней оппозиции? Почему не удается объединиться?
Зачем ее объединять? Никак не понимаю. Координировать, да, действия нужно. Потому что оппозиция состоит из разных групп, из разношерстных людей. Объединять – это какой-то бессмысленный занятие.
Ну, даже, например, не могут сформировать свою точку зрения по президентским выборам, как поступить.
Но если выборов нет, что как формировать точку зрения?
Ну, если одни говорят, что нужно вот в 12 часов там прийти на участки и тем самым
ну,
показать...
Ну, это один из вариантов.
Да, это один из вариантов. Другие там говорят голосовать за какого-то кандидата типа Бориса Надеждина, который выдвинулся, если он будет в списках. Другие говорят, что вообще не нужно ходить.
Не-не, ну давайте так. 90, ну, скажем так, 80% российской оппозиции пришли к выводу не участвовать в фарсе по чужим правилам. Если мы можем навязать свои правила в каких-то моментах, это надо делать. Если не можем, то участвовать нельзя, и будем призывать обращаться. Мы совершенно точно едины в одном вопросе. Обращение к парламентам, к правительствам, главам государств, не признавать эти выборы в итоге. Вот тут сомнений никаких нет, разногласий никаких нет. Дальнейшие вот эти вот все, мы там где-то поддержим, это все, это была образована рабочая группа. Вот она пусть и решает. Сумеет она придумать флешмоб, который ослабляет режим? Сумеет она ослабить, найти какие-то другие формы, которые... компрометирует режим, который его ослабляет. Хорошо, нет, значит нет. Значит,
вы имеете в виду рабочую группу, которая у Ходорковского в Берлине?
Не у Ходорковского.
Но в то же время ФБК отказалась от
участия. Сейчас отказалась, завтра согласится ФБК. Я говорю так, что ни на ком не сошелся свет клином. Ни на ком. Ни на Ходорковском, ни на Каце, ни на Гудковых, ни на Каспарове, ни на Навальном. Мы должны делать то, что можем. Там будет, что будет. Если можно объединить 70% российской оппозиции, ну хорошо.
Я даже сказал, не объединить. Но ведь есть же люди, которые смотрят на своих представителей, и они не понимают вообще, что там происходит.
И здесь мы все равны. Я не понимаю, чем отличается Гудков или Ходорковский от любого другого человека, который покинул страну под угрозой там ареста.
Да, просто, например, Ходорковский, когда был поход Пригожина на Москву, говорил, что давайте берите в руки оружие и вперед вместе. Он оказался на одной стороне, получается, с Евгением Пригожиным, что достаточно странно. Да?
Эту
точку зрения не разделяет.
Да. Чтобы Пригожин сверг этот режим, ослабил его. Чего-то странного нет. Эмоции. Мы все люди. Я не понимаю, почему Ходорковский должен быть чьим-то представителем. Если мы решим, что он чей-то представитель, ну давайте так. Но он же не рвется, он же не просит, ребята, а сделайте меня своим представителем. А потому что я там больше всех сидел. А потому что я там Ходорковский. Он, ну нет же такого. У нас союз добровольный. Кто хочет, того и поддерживает. Я не вижу, как, почему-то. Вот вы лидер оппозиции, вы ничего не делаете. А почему лидер оппозиции?
Ну хотя бы для выработки санкций против режима Владимира Путина.
Санкций нас нет. Какие для санкции? Того, чтобы... Нас нет в санкциях. России никакой нет в санкциях. Ни путинской, но это понятным причинам. Ни оппозиционной России. Нас нет там в санкциях.
Так вот, для выработки этого решения и должно быть какое-то,
чего?
Какая-то консолидация оппозиционных сил.
Ну, консолидация, она есть. Вот Берлинская конференция уже два раза
прошла. Но опять-таки, ФБК, сторонники Алексея Навального, они за
бортом этой ситуации. Мы что, должны их за рога приводить? Извините. Мы их каждый раз приглашаем, они пока отказываются. Мы надеемся, что они когда-нибудь согласятся. Ну, раз они сейчас не готовы, ну хорошо. Значит, пока будем обходиться тем, чем есть.
А вы понимаете причину этого отказа?
Ну, я-то понимаю причину этого отказа.
В чем она?
Ну, потому что у Навального своя отдельная судьба. У него, может быть, там высочайший рейтинг в силу его страданий, там, и мужества, и того-то, и тюремного заключения. Они не хотят делиться ни с кем этим рейтингом. Ну, что им непонятно? Ну, понятно. Но это ослабляет общую борьбу. Ослабляет. Ну, это не смертельно, это не страшно. В конечном итоге я все время говорю западным политикам так: ребят, вы оставьте вот эти попытки объединить всех в одну кучу. Вы работаете с тем, с кем вы считаете возможным вести диалог, кто является вашим партнером по этому диалогу. А дальше все там подключатся. И команда Навального подключится, и команда там такая-то подключится, и команда еще подключится. Вы начинаете этот диалог, а дальше мы разберемся. Мы никого, по крайней мере, мы. Я говорю, там, Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков и многие другие. Мы никого не отторгаем. Мы никого не ругаем. Допустим, там у нас есть любители. Вот там Марина Овсянникова. Она там такая-сякая, немазная, сухая, работала на Первом канале. Да не важно, где она работала. Важно, что она сделала и что она делает сейчас. И не важно, что Касьянов был премьер-министром у Путина. Ну и что? Важно, где он сейчас находится.
Чем вы сейчас занимаетесь здесь, в Париже, во
Франции?
Живу. Как вы живете? Что составляет ваш рабочий
жизни,
день?
Напряженная, интересная жизнь. У меня огромное количество различных интервью. Я считаю, что я их должен давать, потому что идет война. И нужно людям говорить и правду, и на что-то их вдохновлять, и поддерживать, и говорить правду. И даже когда она не всегда приятная. Это война. Поэтому мой рабочий день состоит, как правило, из нескольких интервью. Мы здесь работаем вместе со всеми по взаимодействию с парламентской ассамблеей Совета Европы.
Со всеми вы с кем имеете в виду?
Ну, есть группа людей, которая, как бы так сказать, ведет сейчас диалог с ПАСЭ. Парламентской ассамблеей Совета Европы. Вот очередное будет совещание.
Опять же, без сторонников Навального.
Ну, я не знаю, есть они, нет. Мы никому не... Это ПАСЭ ведет диалог. Они предлагали, по-моему, много раз и сторонников Навального.
А кто-то из известных политических деятелей,
да,
входит в эту группу?
Да все известные политические деятели. Ходорковский, Каспаров, там, и Гудков, и кто там еще, там, и Гурьев, там, Евгений Карамурза с Натальей Арно и так далее. Там много народу, который принимает в этом участие. Сергей Алексашенко, Катя Шульман, да много там. Народ, который, в общем-то, известный достаточно, публичный. Мы ведем работу такую же с Европейским парламентом и с Европейскими институтами. Здесь у нас хорошие, нормальные контакты с французским обществом, с французскими экспертами, с французскими политиками. Поэтому вот такая работа, она идет по формированию общественной точки зрения.
Вы разрабатываете санкции? Вы предлагаете санкции?
Нет, Европейскому Союзу?
Я имею в виду вот эту вот рабочую группу.
В рабочей группе нас нету. Российская оппозиция не присутствует ни в одной рабочей группе, где прорабатывают санкции. Единственное, в индивидуальном качестве приглашены в такую группу общественную Ермак Макфол, Сергей Гуриев или Сергей Александрович. Они выступают там в индивидуальном качестве, как выдающиеся экономисты, как люди, понимающие многие вопросы в российской там, нефтянке и в других сферах экономики. Российская оппозиция не присутствует нигде в механизмах принятия, снятия, выработки, перевыработки, коррекции санкций.
Ну вот это вот обсуждение, оно с участием кого из европейских чиновников происходит?
Вот это обсуждение чего?
В вашей рабочей группе, в которую входят и Шульман, и Ходорковский,
это речь
и так
идет
далее.
О парламентской ассамблее.
То есть вы работаете с парламентской ассамблеей в составе...
Мы работаем с парламентской ассамблеей группы. По ряду вопросов. Парламентская ассамблея не занимается вопросами санкций. Парламентская ассамблея занимается совершенно другими вопросами. Это совещательный орган в Европе. Ну не только в Европе. Там еще 46 государств входит.
Ну, хочется оценить результативность. Вот вы говорите о ситуации. А дальше что? Что в парламентской ассамблее происходит? Или это просто...
Ну, сейчас там создается рабочая группа, рабочий комитет для, по российским, по всем тематикам. Этого не было еще полгода назад. Вот сейчас это появляется. Появляется структура, которая будет заниматься вот этой всей повесткой. Вот это, наверное, самый главный результат. То, что появляется система взаимоотношений с европейскими государствами через Совет Европы. Возникает диалог регулярный. Не разовый, на конференции собрались, обменялись мнениями, разъехались. А рабочий орган.
Обсуждается ли будущее России?
Ну, оно все время обсуждается, будущее России. Но в стратегии...
Я имею в виду устройство России, как все будет после окончания войны, после ухода Владимира Путина.
После этого все обсуждается, только стратегии у Запада нет никакой в отношении России. И это не наша вина. Это вина в полной мере, наверное, лидеров ведущих стран Запада. У них нет стратегии в отношении России.
А у оппозиции есть стратегия сегодня?
У нас главная стратегия сначала, чтобы не было Владимира Путина. Потому что если все наши эти замечательные проекты Конституции, нового федерального устройства, судебной реформы, муниципального самоуправления, все это химера, если будет в Кремле Путин. И поэтому сейчас обсуждать нужно одно. Нужно сделать так, чтобы путинский режим исчез, и б, план переходного периода. Если не будет плана переходного периода, не будет ничего.
А как может исчезнуть Владимир Путин?
Владимир Путин сам по себе не исчезнет, его надо свергать.
А кто это будет делать? Это будет делать политическая элита?
Мы это считаем, что должны сделать его же собственные, так сказать, граждане России, его собственные элиты. Мы считаем, что это самый безболезненный, быстрый и эффективный вариант.
А есть связь с этими элитами?
Ну, связь, она, может быть, и есть.
Для того, чтобы
какой-то
убедить.
Части этой элиты. Но дело в том, что похоже, что это только наш план. Идти на внутриэлитный раскол, который может привести к краху путинский режим. Такого плана нет ни у Запада, ни тем более у Украины. А в Украине абсолютно отсутствует понимание, чего надо делать после войны. И чем дальше, тем хуже эта ситуация. Диалога российской оппозиции, политической элиты, политический истеблишмент нет никакого. Мы считаем, что это серьезная, большая, драматическая ошибка. Ее можно еще поправить, но пока она совершается каждый день.
Про вашу такую частную жизнь. Вы сказали, что музицируете. Хочется спросить вас об увлечениях здесь, во Франции. Может быть, о том, как вы переживаете ностальгию, если ностальгия по Коломне, по родным своим местам.
Да это есть. У любого нормального человека есть ностальгия по тем местам, где ты жил, работал, где у тебя остались друзья, товарищи, приятели, могила предков. Это нормально. Ну, что значит? Ну, понимаете, сейчас все-таки нет такого вот, когда уехал, как будто умер. Нет, все равно есть там сейчас современные средства связи, можно пообщаться с людьми, поговорить, посмотреть на родные места при необходимости. Ну, конечно, хотелось бы вернуться в страну. Я вообще-то хотел бы вернуться в страну, ну, естественно, в ту страну, где идут реформы, которая строит светлое будущее, демократическое и свободное. Все мои увлечения, которые были там, в России, они сохранились и здесь. Играю на фано, играю в настольный теннис, читаю, прогуливаюсь, занимаюсь спортом. Ну и, в общем-то, не знаю, насколько у меня хватит сил и энергии, но пока хватает.
Вы сказали, что общаетесь здесь на английском языке. Вас понимают?
Ну,
потому что
рабочие,
считается, что Франция – это
не
страна, где можно говорить на английском.
С этого момента утекло много времени. Молодежь практически вся в той или иной степени говорит. Ну и даже, я бы сказал, люди там 40+, уже говорят все по-английски, хотя бы на каком-то уровне. Вся политическая элита говорит на английском. Люди, которые работают в международных направлениях, с кем мы больше всего общаемся, говорят на многих языках, в том числе на английском. Конечно, надо учить французский, чем я собираюсь в ближайшее время заниматься. Безусловно. Но это будет непросто, потому что, несмотря на то, что английский вроде бы в рабочем состоянии, но он оставляет, как я считаю, он оставляет желать сильно много лучшего. Вот. Поэтому приходится сейчас заниматься по-английски. И сейчас приступим к изучению французского, как немножко чуть-чуть стабилизировать ситуацию.
Заключительный вопрос, который я задаю всем.
Да?
Когда вы вернетесь в Россию?
После Путина. Как только будет возможность, я сразу вернусь в Россию.
Вы предполагаете, какой это год будет?
Ну, мне почему-то кажется, что путинский режим, как у Герберта Уэллса, да, там марсиане, которые «Война миров», прилетевшие на Землю и уничтожившие, так сказать, всякое сопротивление, умерли от насморка. Для них оказалась смертельной формой болезни. Вот. Я думаю, что путинский режим погибнет от чего-то такого, чего мы сейчас не можем предположить, типа вот этого насморка для марсиан. Я надеюсь, что на 25-й год, почему-то у меня такой есть оптимистический задор, что в 25-м году можно будет уже думать о возвращении. Но это может быть очень оптимистично, но я пока в это верю.